Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Еще одна тема, которую мы хотели сегодня обсудить, это новый регламент для инспекторов ГАИ, который вступит в силу с 20 октября, то есть через 3 дня. Одно из главных нововведений – это то, что сотрудники ГАИ смогут останавливать автомобиль для проверки в любом месте.
Это значит, что и не только ГАИ, сотрудники других полицейских, так сказать, что является новеллой тоже. Все остальные полицейские тоже, ОМОНовец тоже имеет право останавливать вашу машину.
Вот, то есть он может делать дело на стационарном посту, в автомобиле и даже вообще без патрульной машины, спрятавшись, как говорится, за любым кустом. Это, из этого следует, что и сами засады сотрудников ГАИ, описанные в многочисленных анекдотах, отныне являются легальными. С одной стороны, в регламенте говорится, что патрульная машина должна быть всегда отчетливо видна издалека всем участникам дорожного движения. Однако прописаны и послабления. Если ведется фото и видео фиксация нарушений на аварийных участках дорог, автомобиль ДПС может быть замаскирован при помощи естественного рельефа. Ну, в частности, ну, то есть, иначе говоря, можно прятаться где угодно, за поворотами, пригорками, объектами дорожной инфраструктуры и так далее. Также запрещено, во-первых, права, так сказать, обязаны теперь подавать без всяких корочек и удерживающих устройств, потому что многие водители страховались тем, что права подавали на железные цепочки, с тем, чтобы их, в общем, не вырвали, так сказать, и не упрятал куда-нибудь тут же сотрудник ГИБДД. Вот. Кроме того, теперь запрещено снимать водителей на видео, то есть гаишников на видео. Если раньше существовала правовая норма, по которой водители могли снимать, так сказать, инспектора, и запрещалось инспекторам препятствовать этой съемке, то теперь он может просто сказать, что он не снимайте меня, я против. И гражданин обязан убрать видеокамеру, а иначе ему уже грозит привлечение по статье неповиновения законному распоряжению требований или сотрудника полиции. Соответственно, значит, его действия, это ДПС, в том числе и неправомерные, нельзя фиксировать. Кроме того, из машины теперь водитель обязан выходить по первому требованию сотрудника, опять же, того же ГИБДД. Вот, и даже такая мелочь, как разрешение курить сотрудникам при общении с водителем из нового регламента убрали. То есть он теперь имеет право это делать. Ну, короче говоря, весь регламент переписан в сторону ГИБДД. Так сказать, некие свободы или гражданские права, которые давались водителям предыдущим регламентом, они вот фактически аннулированы и с 20 октября уже вступают в силу. Так что ура, как говорится, полицейскому террору. Вот, он теперь обретает опять свою былые все права и возможности.
Резко в цене выросли знаки с запрещением движения скорости выше 40 км в час, которые гаишники теперь как переносные будут ставить, и рядом с ними будут прятаться, так сказать, и ловить всех проезжающих, так сказать, автомобилистов, которые превысили хотя бы чуть-чуть эту скорость. И потом будут спрашивать, а у вас есть аптечка, а не просрочен ли там аспирин, а есть ли у вас огнетушитель, да, вот он не такой, какой надо по регламенту и так далее, и так далее. Короче говоря, все виды произвола, которые существуют со стороны сотрудников ГИБДД и сотрудников полиции, они все стали на территории России применимы. И так как вот я-то живу в московском регионе, то, соответственно, я, так сказать, отобьюсь как-нибудь, и как бы здесь более-менее все, ничего существует. Но тот беспредел, который существует на дорогах страны, где гаишники и другие полицейские, значит, заняты произвольным отбором денег автомобилистов по поводу и без повода, я думаю, что эта ситуация, так сказать, ухудшится и усугубится. Фактически и сотрудникам полиции и гаишникам дали возможность обирать население. Так как зарплату им повысить не могут из бюджета, то такую возможность, так сказать, повысить себе доходы предоставлена теперь вот этим самым законом. Но это не единственное.
Это даже не закон, Саша, это административный регламент. Это все гораздо ниже по уровню, чем закон, но тем не менее, у нас чем ниже законодательный акт, да, тем сильнее
он действует.
Да, тем он действенней. Если уж ты начинаешь ссылаться на Конституцию, ну это ты вообще уже просто оборзел, вот, пошел, так сказать, в разнос. А вот административный акт, да, это вот то, чего как раз и применяется как закон в реальности.
Нет, ну, у нас административные акты, они много чего заменяют, и в частности, систему налогов у нас заменила система ОСАГО. Угу. Длительное время сотрудники страховых компаний, так и в частном порядке, носили взятки в Государственную Думу для того, чтобы приняли закон об ОСАГО.
Угу.
Значит, известно, кому носили, известно, в каких купюрах носили, какие суммы носили, кто носил. Так и... Значит, закон приняли. Страховщики порадовались, так сказать, первый год или два, потом они нарвались на то, что появилось какое-то количество грамотных юристов, угу, которые стали, так сказать, отстаивать интересы автолюбителей, и на их сторону, ты будешь смеяться, перешли суды.
Угу.
То есть, когда автоюристы вполне, кстати, обоснованно стали требовать со страховой компании выплат, но страховые компании, кроме того, что собирали ОСАГО, платить никому не собирались в обратную сторону.
Ну, да.
Существует, опять же, статистика, что они еще, если по ущербу, так сказать, машине, материальному ущербу, хоть что-то выплачивали, кстати, смешные какие-то суммы по сравнению с тем, что они собирали, то ущерб здоровья не компенсировали вообще никогда. То есть, вот как бы там какие-то единичные случаи, когда ущерб здоровья. То есть в итоге вся вот эта вот профанация, так сказать, вот этого налога ОСАГО свелась, его и с самого начала назвали закон для богачей и лихачей. Значит, все свелось к тому, что просто тупо собирали деньги, но благодаря юристам, автоюристам, так называемым, особенно в некоторых регионах, они спелись с коррумпированными судами и начали вытаскивать деньги из этих страховых компаний, так как это положено по закону, что категорически их не устраивало.
Да, не зато платили.
Не зато платили. Они перестали в этих регионах продавать бланки ОСАГО, так сказать, отсылать сюда и всячески, значит, тормозить все это дело. Но, значит, цену на ОСАГО подняли, оказывается, летом. Я этого не знал. Мне повезло, я сам ОСАГО оплатил летом. А мой зять попросил, так сказать, чтобы его машину, так сказать, он в отъезде сейчас, и попросил, чтобы его машину по доверенности сделали ОСАГО. Мы с женой 2 дня назад пошли делать ОСАГО. Значит, раньше в законе было послабление для тех, кто проходит регулярное обслуживание у официального дилера, и этому человеку, так сказать, не надо проходить ТО где-то там в ГАИ или в соответствующем техцентре. И можно просто получить справку о том, что ты, она называется... как какой-то сертификат или, или регламент, или не помню, какое-то умное название. Значит, короче говоря, с этой бумажкой можно прийти и сказать, что вот этого достаточно, и тебе должны ОСАГО это самое выписать. Значит, мы пошли получать, так сказать, эту бумагу у официального дилера в мейджере. Значит, регламент написан таким образом, то есть парень, который оформлял нам эту бумагу, он аж вспотел. Он минут 40 бегал, как ошпаренный, так сказать, между ксероксом, машину, которую он фотографировал, снимал показания счетчика. Значит, на ксероксе встрел какие-то десятки бумажек. Опрашивал, значит, нас насчет каких-то там, кто зарегистрирован как водитель, все 5 человек. И спрашивал дотошно дату выдачи ППС, которого у нас с собой не было. Еще чего только не узнавал. Все это аккуратненько он записал, несколько раз ошибившись в каких-то цифрах, потому что их много, в этом самом тексте. Что-то отксерил, выдал нам целую кипу бумаг. Мы заплатили 1000 рублей за это действие, что я считаю нормальной абсолютно ценой, так сказать, за те произведенные телодвижения, которые по объему, который он произвел. И пошли оформлять ОСАГО. Там ситуация повторилась. Те же самые, так сказать, 40-50 минут. Девушка старательно, так сказать, выверяла, звонилась, ксерила, значит, распечатывала, значит, данные какие-то с компьютера, залезала куда-то в интернет, что-то проверяла, что-то делала, сверялась с какими-то базами данных, так сказать. После чего заплатили мы еще 12 тысяч и получили долгожданное свидетельство об ОСАГО. Значит, у меня сложилось впечатление, что само администрирование вот этой работы, оно произведено, так сказать, крайне неудачно. Потому что на самом деле сам салон, в котором мы проходим официальное техническое обслуживание, ему достаточно заглянуть в свою базу данных, доверенному лицу, который, вот этому джентльмену, который занимался этим вопросом, и поставить штамп о том, что у нас проходит он, все, к нему получить вожделенную 1000 рублей, и он был бы доволен, так сказать, и очередь была бы меньше, и все правила были бы соблюдены. Зачем, делая ОСАГО, фотографировать машину? Зачем делать, это не каска, еще раз. Зачем, делая ОСАГО, так получать данные спидометра, сколько проехала машина? Ну зачем? Зачем ему данные о людях, которые ездят на этой машине, водительские права и все прочее? Вот в итоге получается ерунда. Дело, которое вроде сделано как поблажка. То есть на самом деле технический осмотр, реально, я его проходил несколько раз на машине, он занимает меньше времени, чем бумажная волокита, которую проходит у официального дилера, так сказать, когда ты получаешь вот эту самую справку. Ну и аналогичная ситуация происходит с ОСАГО. Мы всего лишь продляли. Это одни и те же люди. Одна и та же цена, условно говоря, одна и та же. И тем не менее, вот получилась такая ситуация. Фактически это превращается в дополнительный налог. И кроме того, что он финансово какой-то приличный, он еще и административно, так сказать, очень тяжелый.